Друзья, скажем слава Господу. После такого замечательного гимна, ну, даже стоишь и думаешь, так, ну, вроде вы уже все спели. Вы знаете, мы в нашей жизни приходим, предстоим пред Богом, и, вы знаете, так сложилось, что нас с вами чаще всего называют верующими, да? Так ведь? Да и мы себя так обычно. Да, в Антиохии первый раз начали называть христианами, сейчас по-разному называют в разных местах, ну, вообще у нас так сложилось в России, в странах бывшего Советского Союза, такое, как бы сказать, наименование верующие. Вот есть люди верующие, есть неверующие. Вообще, если так посмотреть на окружающий мир, ну, вообще неверующих людей, честно говоря, не бывает. Мы все в какую-то меру все верим. Кто-то верит в Бога, кто-то во что-то иное верит, но жить без веры человек вообще не может. Особенно, когда мы говорим о себе и говорим о том, что мы верующие, встает вопрос, а что дает нам эта вера? И вот, если мы смотрим послание к Римлянам, 5 главу, с 1 по 5 стих, мы как раз можем рассмотреть, что дает нам вера. Прежде всего, 1 стих читаем. «Итак, оправдавшись верою». Вера дает нам оправдание. Самая большая проблема, с которой сталкивается человек, это проблема, ну, оправдания. Ну, точнее сказать, немножко другая проблема поиска виноватого. Всегда кто-то виноват. Что-то, если случилось, мы активно занимаемся, причем не только у нас в России, это вообще везде. Всегда начинается поиск виновата. Кто виноват? Если каша оказалась комочками, манная имею в виду, и что-то там не так, кто виноват? Если картошка подгорела или там жаркое, ну, мы тоже ищем, кто виноват. Если соли нет или сахар не положили, мы ищем, кто виноват. Если мусор не вынесли, ну, это абсолютно бытовые вещи. Точно так же берем на уровне государств, на уровне большой политики, как говорят, всегда есть поиск, кто виноват. Человек ищет, кто виноват. И причем, самое интересное, виноватого он всегда находит не в себе. Всегда кто-то виноват. Приходит человек на исповедь и говорит, если бы так со мной начальник на работе не поступил, я бы так и не ответил. Если бы жена меня встретила хорошо, я бы и в раздражении что-то не сказал. Если бы дети были послушны, если бы папа с мамой меня не раздражали, если бы в хор пел лучше, если бы к молитве призывали, если бы... И вот кто-то обязательно виноват. Когда встает вопрос по отношению меня, я всегда судорожно ищу, причем судорожно ищу, чтобы меня оправдало. Ну, меня оправдывает мое раздражение, мой гнев, мою неправду, мой обман, мой грех. Всегда оправдывает кто-то. Если бы вот так человек не поступил, то я бы так не сделал. Бог обращается после грехопадения человека, обращается к Адаму. Адам, что ты сделал? Не ел ли ты с дерева, о котором я сказал тебе? Что отвечает Адам? Жена, которую ты дал мне. Адам, тебя не о жене спрашивают. Адам тебя не спрашивает, что сделала жена. Адам спрашивает, что ты сделал. Это не важно. Важно то, что жена. Господи, правда, жену эту дал ты мне, вот вообще-то ты мне дал. Вот виноват Бог, виновата жена, а Адам весь... Слушайте, вообще, как Ева оказалась одна. Вот как случилось, что она оказалась, ну, как бы сказать, вне общения или вне общества мужа? А ты где был? Тебе поставили хранить этот Эдемский сад, тебе поставили его возделывать, и прежде всего у тебя есть жена. Это твоя забота, это твоя часть, это часть тебя. Ну, виновата она. Виноват, Господи, ты. Когда дальше смотрим всю библейскую историю, вот это всегда повторяется. Тот же самый Божий вопрос. Человек, что ты сделал? Ну вот, кто-то виноват. Мы изо всех сил оправдываем себя. Так вот, вера дает нам возможность оправдаться пред Богом. Вера дает нам возможность быть праведным пред Богом. Она оправдывает нас. Потому что, когда мы видим обстоятельства и что-то то, что случилось в нашей жизни, мы можем сказать: Господи, а я на Тебя уповаю. Один брат, молясь пред Богом, согрешивший, сказал такие слова: Господи, я согрешил, но я все-таки ж Твое дитя. Вот оно что-то внутри, в сердце остается, и вера дает человеку твердое упование и хранит его от греха. И даже если человек согрешает, вера оправдывает. Почему? Потому что Христос взошел на крест Голгофский. Вы знаете, Он сделал то, чего не мог сделать человек никогда. Он принял на Себя нашу с вами вину. То, что мы никогда за всю историю человечества, с чем мы были всегда не согласны, всегда был кто-то виноват. Христос сказал: виноват я. Виноват я, Отец. Вина их, вина всего мира и наказание всего этого мира лежит на Нем. Друзья, ну Он же не сделал никакого зла. Он не сделал никакого греха. А это право. Это сила, которая дает нам возможность посмотреть на самих себя и искать виноватого не в окружающих, в себе. И даже если происходит ситуация, когда решаешь вопрос семейный, возник какой-то конфликт между мужем и женой, там тоже начинается вопрос виноватого, начинаешь говорить о мире, говоришь, что нужно примириться, и у той и другой стороны всегда встает вопрос: а как я буду просить прощения, я же не виноват. Ну да, самое интересное, вообще-то прощение просит не тот, кто не виноват, или тот, кто виноват, а тот, для которого ценны эти отношения. Ну, даже если я 100 раз прав, от того, что я попросил прощения, от меня убудет? Нет. Бог оправдывает. Вы знаете, не человек, Бог оправдывает. Стояли пред Моисеем, сыны Корея говорили: слушай, подлинно все общество свято. Ко всем Бог говорил. Ну, правда, когда ко всем Бог говорил, маленький нюанс, все говорили Моисею: Моисей, слушай, ты там с Аароном иди, слушай, а мы не можем стерпеть этого слова. А тут все святы. Много Моисея оправдывался. Да полно вам, сыны Кореевы, и завтра придем при лице Божье. Каждый придет со своей кадильницей, и там Бог покажет, кто святый, кто его. Ну, что вы так переживаете? Бог разберется, Он оправдывает. И Бог поставил точку и оправдал. Да, не согласны были с тем, что у Моисея жена эфиоплянка. Начали укорять. Кто вступился за Моисея? Кто оправдал Моисея? Бог. Мы очень сильно беспокоимся, что если мы свою праведность не защитим, от нас что-то убудет. Нет, друзья, ничего не убудет. Мы оправдываемся верою, доверяя свое оправдание Иисусу Христу. А Христос, Писание говорит, вы знаете, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Бог может такое сделать? Может. Бог может помиловать. Бог может даже оправдать и объявить праведным. Он вообще делает универсальное в нашей жизни, потому что когда мы были еще грешниками и пришли к Иисусу Христу, Бог нам дал то, о чем мы втайне, каждый человек мечтал. Вот если бы я смог жить, начать сначала. Вот скольких бы ошибок я не сделал. Нет, друзья, такой никогда мысль в голове не приходила. Вот если бы я... Так, а Бог и дал это. Он дал нам новое рождение, Он дал нам новую жизнь. И это чудо происходит с нами каждый раз, когда мы приходим пред Богом и говорим: прости. Бог оправдывает нас верою, доверяя Ему. Я не знаю, как Он это делает. Я не знаю, как Он в меня вкладывает новую жизнь, как изменяется моя внутренность. Я этого не знаю. Я просто доверяю Богу. Я верю Богу, и Он меня оправдывает через Иисуса Христа. Второе. Писание говорит, мы имеем мир с Богом. Вера дает нам мир с Богом. Ну, один человек мне сказал, ну, Евгений, ты что-то так говоришь, я с Богом никогда не враждовал. Да, не враждовал. Конечно, не враждовал. Ну, друзья, мы вроде едем на машине, у кого машина есть. И когда вдруг, внезапно на дороге появляется товарищ с полосатой палочкой, и так нас. Что-то такое в нашем сердце, знаете, нехорошее случается. Сердце начинает болеть, и мы начинаем смотреть, я что-то нарушил. Мы боимся оказаться не в мире с работником дорожно-патрульной службы. Почему? Да мы вроде с ним не ссорились. Конечно, не ссорились. Ну, правда, вместо 40 ехали 100. И вместо зеленого проехали чуть-чуть на красный. Ну, такой же он, не такой же он был и красный. Ну, чуть-чуть немножко нарушили. Но мы же с ним не ссорились. Нарушив закон, мы оказались во вражде с этим законом. И служитель закона. Да, мы оказались с ним в мире. Я с Богом не ссорился. Но все его заповеди умудрился нарушить. Друзья, если мы искренне посидим о себе, посмотрим, посмотрим на свою жизнь, выяснится, что из всех 613 нельзя, не 10, 613 вообще-то, и из всех 613 нельзя, мы почти все, за очень небольшим исключением, умудрились нарушить. Ну, даже если взять 10 заповедей. Даже если касаться вторую часть заповедей, которая касается человека. Почитай отца и мать. Всегда? Ой, не всегда. Не убивай. Ну, вроде бы не убивал, но кто гневается на брата своего напрасно, тот уже. А сколько раз у нас это было? Не прелюбодействовал. Нет, Господи, не прелюбодействовал. А с вожделением сколько раз где-то было? А где-то в мечтах, где-то в голове. Не укради. А сколько идей было? Где-то что-то худое лежит, где-то что-то помыслил. А Бог судит не только дела, а судит и намерения, и помышления сердечные. Бог видит наше сердце. А уж сколько раз мы пожелали того, что не наше. Господи, что мне делать? Я по своей ветхой природе, я постоянно враждую с твоими заповедями, хотя ум мой соглашается, заповедь всегда праведная и добра. Господи, а как мне поступить? А что мне делать? Потому что мне... Если я живу верой, если я наполнен верой и благодатью, если я имею доступ к Богу, ну, представьте себе, я очень сильно богат в нем. Бог дает все потребное для моей жизни и для моего благочестия. И то, что у другого есть, у меня есть совсем не хуже. У меня есть гораздо лучше, потому что это как раз мое. То, что мне нужно, Бог знает и заботится. Он говорит, ищите прежде всего Царствие Божие и правду Его, все остальное к вам прилагается. Писание говорит о том, что мы искали мира, и вот даже когда Христа взяли, привели на суд к Пилату, потом увели к Ироду, даже эти два человека, которые враждовали между собой, оказались в этот день друзьями. У нас на сегодняшний день проблемы, ну, с нашими соседями, которых решить, вот вы знаете, я два раза политологию слушал, в юридическом и в казанском, ну, на кафедре религоведения, два раза проходил политологию. Слушай, я не представляю, как решать этот конфликт, эту историю. Я не знаю. Самое интересное, никто не знает, поэтому план предлагает один, другой, третий, четвертый, пятый, десятый. И сколько бы этих планов ни предлагали, ничего пока. Единственное, что если Бог даст мир, этот мир настанет. Потому что чисто по-человечески мы не знаем, даже мы верующие не знаем, что делать. У нас получилось расслоение и потеря мира даже между церквями, между братьями и сестрами. Друзья, нужен Христос. Он приносит мир, мир с Богом. И мы оказываемся тоже в мире между собой. В мире с женой, с мужем, с детьми, с родителями, на работе. Да везде мир начинает царствовать в нашем сердце, потому что Господь мой мир. Господь мой мир. И так, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Вера приносит в наше сердце мир Божий. И Писание говорит еще интересное. И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями. Ну, друзья, это третий стих. Хвалимся и скорбями. Как? Скорбями можно хвалиться. Это вообще непонятно. Друзья, как можно хвалиться скорбями? Человеку плохо. Человеку тяжело. Скорбь приходит в его жизнь. Самое страшное приходит в его жизни. И я точно знаю, если бы Господь не утешал, если бы Господь не поддерживал, нас бы не было. Мне самое, говорят, страшное в этом мире, с чем человек сталкивается, это когда приходится хоронить своих детей. Я знаю, что это такое. Я знаю, когда тело дочери, взрослой дочери, на руках у меня остывает, и жизнь уже ушла, и тело остывает, и это не представляешь, в аргу не пожелаешь, как говорят. Если Бог не утешал. Если Бог не давал надежду, если Бог не касался бы нашего сердца, а мы даже в этой скорби, мы возлагаем упование на Бога, мы знаем, что наши слезы, наша скорбь, наша печаль, она сменится чем? Радостью. Когда в одном из замечательных произведений классических Сенкевич описывал о гонении, которое было на христиан, это «Куда идешь?», там был такой эпизод, когда вот эти вот сидят, римская знать вместе с императором, с Нероном обсуждают, что-то происходит с верующими. Мы их сжигаем, мы их казним, а что-то перед смертью с ними происходит. Лица их начинают сиять, они начинают, что такое, они начинают спрашивать все, а что с ними происходит? И вот одного спрашивают, слушай, ну ты с ними там был, скажи. Что они в это мгновение видят, что у них вот... Тут они видят воскресение. Друзья, они видят воскресение. Да, приходит смерть, приходит скорбь, приходит... Но, друзья, и что приходит? А приходит всего лишь то мгновение, когда мне остался сделать всего лишь один шаг. Стефана побивает камнями. Жуткая казнь. Ну, больно. На самом деле больно. И он видит небо отверстым. Иисуса Христа, в одном из переводов сказано очень интересно, Иисуса Христа, вставшего, не стоящего, а вставшего, несмотря Богу. Сам Христос встал, чтобы встретить первомученика. Сам Христос, стоя, его принимает. Сам Христос, пред именем которым преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних, царь царей, Господь господствующих, принимает первого мученика, стоя, вставший. Какие после этого камни? Какие после этого... Господи, прости, мы не знаем, что делают. Он может хвалиться тем, что сейчас... То, что в этой жизни, оно уже не значит ничего. Сам Христос, стоя, его принимает. Он нас принимает так же. Мы не хуже Стефана. Мы можем хвалиться скорбями, потому что в этих скорбях являет свою славу великий Бог. Проявляет свою славу. Бог являет свою силу и наполняет своей благодатью. Писание говорит, мы через Иисуса Христа верою получили доступ к благодати. Вы знаете, благодать, которая приходит в скорбях, это вот второй стих, которая приходит и в скорбях, и не только в скорбях, и в нашей жизни. Мы в благодати получили к благодати доступ верою. Вспомним крещение Духом Святым. Мы через что получили? Через веру. Дар Духа Святого. Через веру. Вообще все мы получаем от Бога через что? Через веру. Благодать это что? Это очень слабый человеческий перевод. Это благое, доброе даяние, которое не заслужено человеком. Друзья, и это очень слабое, очень узкое понимание того или определение того, что говорится под словом благодать. Это вся доброта Божья, которая есть, она открыта для человека, а ее измерить нельзя. Мы со студентами тут у вас сидели, рассуждали о том, какой Бог, и мы говорили о том, что Он всесовершенный, и невозможно вот сказать, где Его совершенство заканчивается. Его благодать, Его добрость к нам невозможно сказать, где заканчивается. На нашей добрости, нашей доброте всегда есть какой-то вот, ну, какой-то предел. Ну, мы, конечно, добрые и стараемся быть добрыми, но, слушайте, но до определенного момента, правда ведь? А у Бога нет определенного момента. У Него вот вся доброта, вся Его добрость по отношению к нам, она вся к нам через веру. Господи, Ты все можешь. Ты тот, который держишь весь мир в этой руке. Ты можешь все. Благодать Божия приходит, Марфа и Мария плачут, скорбят, потому что, ну, их брат, у них скорбь, расставание. Христу достаточно было сказать: Лазарь, выходи. И Лазарь вышел. Друзья, в жизни верующего множество проблем есть. Решить их без благодати невозможно. Благодать ответствует на все. Это доброе отношение к Богу всегда, даже когда мы согрешаем. Даже тогда, когда мы согрешили, благодать Божия дарует нам покаяние, дает нам восстановление, дает нам милость, дает нам прощение, дает нам все. Разбойник на кресте, распят со Христом. Друзья, ну, наверное, самый лучший человек был на земле, нет? Ну, разбойник на кресте, чем он известен? Двумя вещами, тем, что он разбойник, и тем, что первый со Христом вошел в рай. Друзья, если вы с ним туда Моисей вошел, или какой-то праведник Ветхого Завета, ну, слушайте, ну, наверное, было бы все нормально. Господи, ну почему разбойник? Господи, ну уж если ты с разбойником так поступил, то на меня благодати точно хватит. Ну так нет. Господи, если ты так с разбойником поступил, на меня, Господи, благодати хватит. Это утверждение для нас, это та Божья благодать, которая объемлет нас и возводит нас выше. Все, представьте себе, Адам согрешил пред Богом, все, вот они согрешили, они ели запретный плод, они потеряли доступ к дереву жизни, и они потеряли доступ в Эдемский сад. Приобрели во Христе доступ уже не к дереву жизни, а к источнику жизни, к самому Иисусу Христу, к самому Богу. И, друзья, куда мы с вами войдем? Не в Эдемский сад уже. Куда? Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. Друзья, мы получили больше, чем наши предки, чем мы потеряли. Друзья, это благодать Божия. Об этом только можно радоваться, славить и величать Бога. И Писание говорит, Бог, 8 стих, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер, когда мы были еще грешником и выше. 5 стих. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Он на кресте доказал нам свою любовь, раз, и второе, эта любовь практически доказана в нашей жизни, когда Бог ее Духом Святым изливает. Сегодня брат рассказывал о том, что пошлет нам другого утешителя. А в чем мы имеем утешение? Это уверенность в том, что Бог нас любит. Мы не сироты, мы не брошенные, мы не оставленные. В самой скорби, которая приходит в нашей жизни. Рассказывают, у одного человека случилась беда, горе, и он сидит в горе весь в таком состоянии, чуть ли не рыдает. Маленький ребенок, маленькая дочка подошла к нему и говорит: папа, Бог умер? Ты что говоришь, как Бог мог что умереть? А что ты плачешь? Бог умер. Я был у вас здесь еще в старом здании. Бог умер? Я смотрю, вы лучше сделали. И еще лучше будет. Бог умер? Нет, не умер. Бог силен давать несравненно больше, чем мы где-то теряем. Враг пытается нас разбить, лишить нас всего, а Бог, а Он нас любит. А Он нас любит. И Он заботится о нас, хранит нас. И более того, эта любовь производит в нашем сердце великое чудо. Долгое время я очень сильно жалел, что когда моя дочка погибла, пьяный водитель въехал в ее машину, ударил. На обочине вообще стояла. Я очень жалел, что я поздно приехал. Мне позвонили, сказали, что... Позвонил один муж, сказал, что погибла дочка у меня. Я приехал туда, я очень жалел, что не застал этого. Друзья, если бы я его застал, я бы здесь с вами не стоял. Я бы, наверное, наверное бы не выдержал. Бог жалился надо мной, и зная, что я не смогу. Его уже увезли. Я, долгое время у меня было такое состояние, я пред Богом молился: Господи, это неправильно. Что у меня в сердце есть место ненависти. Что у меня в сердце желание отвернуть ему голову. Простите за такое выражение. И вы знаете, я ничего с этим поделать не мог. Я понимаю, что я верующий, я служитель, я не должен так. Но вот оно в сердце, вот оно горит. Пока Бог его не начал менять. И я совсем недавно понял, что я не могу ему голову отвернуть. Я даже в какую-то меру начал за него молиться. Господи, милостиви ему. Дай ему покаяние. Друзья, я на себя смотрю и думаю, это невозможно, это ненормально. Это Божья любовь в нашем сердце. Это любовь, которая изливается в сердце наше и дает нам возможность любить даже наших врагов. Друзья, все это оправдание, мир, благодать, победу в скорбях, любовь. Все это дает нам вера. Посвети немного. Светить не просто в беспросветной тьме. Но ты свети мне, вера, ради Бога. Недолгий путь уже остался мне. Там в небесах увижу счастье полдня и в семицветье радостно валяюсь. Но это будет завтра. А сегодня я без тебя никак не обойдусь. Уже конец пути, уже преддверие. Уже я слышу вечности шаги. Я плохо вижу. Посвяти мне, вера, войти в чертог, в небесный. Помоги. Помолимся, друзья, о этой вере, которая светит нам в нашей жизни. Аминь.